Ну, собственно говоря, Феликс Янович уже все рассказал. Основное, вся та теоретическая основа, и вот этот великолепный пример с эволюцией, с историей курообразных и гусеобразных. И я выбрал самый простой для себя путь. Потому что я предвидел, что такой доклад будет, и даже с ним ознакомился накануне. Это будет иллюстрация, такая беглая иллюстрация к тому, о чем рассказывал Феликс Янович. И, наверное, призыв председателя нашего собрания найти два отличия вряд ли пройдет, вряд ли такие отличия найдутся серьезные в подходах. Вот первая иллюстрация, первый пример. Голуби. Известно, что в принципе можно выделить две группы голубей. Одни голуби питаются на земле, собирают самый разнообразный корм от мелких семян до относительно крупных плодов, опавших плодов. А есть специализированная группа, вот это фруктоядные голуби, которые питаются почти исключительно плодами. Ну и невольно это, наверное, не очень праздное любопытство. А вот была ли какая-то ключевая адаптация, для пищевая трофическая адаптация для этих двух групп голубей, трофических групп голубей? Что первично? Невольно, видя сизарей, мы полагаем, что, наверное, все-таки питание с земли, сбор чего-то. Вот, а это что-то такое продвинутое, экзотичное, свойственное для каких-то тропических голубей. И это очень часто бывает. Тогда нечто явное потом окажется совсем не таким уж и явным. Я толком-то не спорился. Вниз, да? Давайте постоим. Вот, значит, тот вопрос, который я поставил. Ну, группа голубей гораздо шире, чем те привычные для нас группы. Очень по-разному представлены по числу видов. Самое большое семейство, естественно, настоящие голуби, условно говоря. Немногим отстают по количеству видов фруктоядные голуби. А вот три остальных группы голубей – это очень экзотические островные формы. Это что-то такое, оставшееся от какой-то давней истории становления голубей. Это один, я буду использовать дальше русские названия, это фазановый голубь, который живет в Новой Гвинее, а вот этот дедункулюс, или зубчатоклювый голубь, он на архипелаге Самоа, западном Самоа, на этих островах встречается. Та же схема, о которой говорил Феликс Янович, вот она будет положена в основу всех тех рассуждений, которые будут сделаны дальше. И что выяснилось? Я буду очень такими крупными штрихами все рисовать. И далее я не буду погружаться, надеясь на то, что вот те детали, которые я выбрал, то принципиальное, что бросается в глаза, будет достаточно для того, чтобы понять логику. Вот для этих трех групп голубей характерна гипертрофия поверхностно глубокого ложно-височного мускула. Этот мускул соединяет отросток, глазничный отросток квадратной кости с нижней челюстью. Для всех явление очень редкое. Он выпал на то место, которое обычно занято вот срединной порцией, которую показывал Феликс Янович. И, конечно, совершенно удивительным, вот Феликс Янович фигурировала все время наружная суставная связка, а у них нет почему-то внутренней, которая окантовывает задний край челюстного сустава, соединяя нижнюю челюсть с концом скуловой дуги. И, в общем, для них, несмотря вот на такое своеобразие, характерен сопряженный мускульный контроль, когда вот эти дорзальные аддукторы одновременно поднимают нижнюю челюсть и опускаю ветку. Вроде бы классика, но в ней явно проступают какие-то очень специфические особенности. Так вот, первая интерпретация, которая пришла на ум, и она оказалась последней до сегодняшнего дня, вот этот глубокий ложно-височный мускул, вот это более темное, так он выглядит у остальных птиц, подавляющее большинство остальных птиц. Соответственно, видите, какой он огромный. Для него характерно то, что он работает через длинный рычаг, и его сила проходит через квадратно-черепной сустав, то есть очень полого. Значит, почему-то голубям потребовалась пологость ориентации силы, которая приводит нижнюю челюсть. А вот если вернуться к той схеме, которую показывал Феликс Янович, где все находится в равновесии, эту схему легко экспериментально выводить из равновесия. И если мы силу тех мышц, которые тянут вверх нижнюю челюсть, делаем очень наклонной, эта сила А фигурировала в схемах Феликс Яновича, то получится преимущество над кривью. Значит, получается, что вот эта специфическая главная черта голубей направлена на то, чтобы давать перевес верхней челюсти. Созвучно с тем, что рассказывал Феликс Янович о фазанах, которые копали.
Но другими способами.
Но другими совершенно способами. Я не случайно привел здесь Галапагосскую горлицу. Эта горлица копается в вулканическом пепле и достает осыпавшиеся семена. И фактически происходит то же самое, что у фазана. Она как киркой работает над клювьем. При этом над клювьем нужно удерживать на месте, потому что оно будет все время отгибаться под действием этих сил, когда она гребет на себя. И то же самое необходимо, когда птица срывает прикрепленный корм. Феликс Янович об этом много говорил, что сопротивляющийся плод будет стремиться отогнуть вверх верхнюю челюсть. Феликс Янович подчеркнул, что для нижней это безразлично, она воспринимает в данном случае продольные силы и на силу сжимания объекта она при этом повлиять никак не может, а верхняя челюсть будет пассивно отгибаться вверх, и плод будет выскальзывать. Поэтому ее нужно специфическим образом, нужно противостоять этой внешней силе. И, конечно, в этом отношении лучше, чем глубокий ложно-височный мускул, вряд ли кто-то мог выступить. Значит, первая рабочая гипотеза связана с тем, что своеобразие челюстного аппарата голубей, всех, даже тех, кто собирает мельчайшие семена, связано с тем, что почему-то когда-то они были адаптированы к срыванию прикрепленного корма, хотя сейчас этого не видно. Ну, впрочем, наши голуби сезари иногда подсказывают, что не совсем это так, когда начинают теребить зреющую рябину, или созревшую рябину, они очень неуклюже кувыркаются около биофака, это видно хорошо всегда. Очень неуклюже кувыркаются в кронах деревьев, но все равно пытаются рвать рябину. У них это получается, потому что они, в общем, к этому каким-то образом приадаптированы. А вторая проблема. Значит, первая проблема – надежно схватить и отчинить. Для этого есть ложно-височный мускул специфический. Вторая проблема – голуби относятся, как их назвал Штегман, микроцефальные, и для них характерны микроцефалии, вот так буквально написано. Вероятно, аэродинамические требования привели к тому, что у голубей, как одних из лучших летунов, голова относительно мала по сравнению с телом, даже меньше, чем у куликов, наверняка. Если они срывали какие-то плоды, то ограничителем главным для размера плодов является просвет между ветвями нижней челюсти. Но, конечно, освоение плодов требует определенного универсализма. Чем больше диаметр плодов, которые птица способна проглотить, тем больше у нее шанс получить доступ к этому пищевому ресурсу, даже в том случае, когда мелкие плоды исчезли, остались только крупные. И есть несколько способов. Вот один, что называется штурм в лоб. Это специализированный фруктоядный голубь, трерон. Он продавливает плод крупный с помощью надклювья. Создается тот же самый перевес надклювью. И даже вот эти много раз упоминаемые небные отростки верхнечелюстных костей, они здесь вздуты. Даже появляется своего рода поршень, и когда клюв сомкнется, нижний край этого поршня будет ниже верхнего края нижней челюсти. Продавливают. Ну, здесь имеется относительно гибкая зона, которая позволяет челюстям выпячиваться наружу. У некоторых голубей, вот здесь дукуля, они в состоянии это делать активно. Вот этот голубь, которого держим в руках, это не значит, что его пальцами нижнюю челюсть толкаю куда-то, заставляю. Я просто его держал, чтобы он не выскакивал головой из кадра. Он сам активно разводит в стороны нижней челюсти. Тоже фруктоядная птица, тем самым просвет зева резко увеличивается. И вот какой огромный плод может проскользнуть в пищевод. И вот рассуждая о питании крупными плодами, когда необходимо сильно ретрогировать, опускать верхнюю челюсть, чтобы она продавливала плод между ветвями нижней челюсти, мы можем подойти к какой-то версии о том, а почему же исчезла вот та внутренняя суставная связка, о которой я говорил в самом начале. Говорю, это редкое явление, Феликс Янович нашел только это у соколиных, по-моему, феномен, да, мы обсуждали с вами. Но там другая интерпретация, вот там другая специфика. Это, значит, крыловидная кость, это небная кость. Есть базиктригоидное сочленение, не нужно говорить, что это такое, уже вы все это видели. А это квадратная кость с ее двумя хорошо развитыми мышцами, которыми она опирается в нижнюю челюсть. И вы видите, что здесь очень согласована ориентация всех этих деталей. Скольжение по базе тригоидного сочленения, когда верхняя челюсть опускается вниз, вполне соответствует той траектории, по которой скользит квадратная кость. Квадратная кость при опускании надклювья будет выдвигаться вбок, а конец нижней челюсти, когда она распяливается, вот эта часть будет двигаться сюда, остальная часть выдвигаться наружу. Оказывается, что в этой ситуации, если бы эта связка была, она эти движения бы сковывала. И поэтому, видимо, путь к освоению плодов привел к тому, что она исчезла. И вот здесь очень поверхностная, в публикациях сделана гораздо детальнее реконструкция некоторых этапов в истории. Это напоминает то, о чем говорил Феликс Янович, словесный сценарий, о котором говорил Феликс Янович. Скорее всего, это был древесный образ жизни. И главной преадаптацией, ключевой, стартовой, вот для всех вот этих вот голубей, для этих голубей, это была адаптация к питанию относительно крупными плодами. Впрочем, и у этих голубей тоже нет внутренней суставной связки. Значит, это годится и для них. Это общий этап первый для всех голубей. Ну, дальнейшее углубление на этом пути привело к гипертрофии глубокого, опять, да, глубокого ложно-височного мускула, который позволяет эффективно отдирать вегетативные части. И возникли различные предпосылки для активного и пассивного разведения челюстей для проглатывания. Вот решены были главные задачи. А дальше, совершенно практически не воспользовавшись вот теми достоинствами, которые сформировались на этих этапах становления голубей, настоящие голуби используют очень широкий спектр кормов, и в основном неприкрепленные корма. И, в общем, они при этом пользуются теми генеральными возможностями, которые дает неспециализированный челюстной аппарат, хотя имеет высоко специализированный челюстной аппарат в своей основе. Эта группа фруктоядных пошла действительно в направлении общего тренда эволюции голубей. Ну а этот застрявший на островах венценосный голуби перешли к наземному образу жизни и, в общем, очень полноценно используют ту исторически подаренную им часть специализации чувственного аппарата, позволяющий проглатывать крупные платы. Срывать ничего не срывают. Вот этот глубокий ложно-височный мускул они не используют. Хотя он также великолепно развит. Они ходят по земле и собирают опавшие плоды. Ну а что же приключилось вот с этими группами? Оказалось, складывается впечатление, что пройдя первый этап, научившись проглатывать крупную добычу, крупные объекты, вернее, они сделали следующий шаг. Они утратили, потому что раньше они потеряли внутреннюю связку челюстную, они утратили и наружную связку. То есть они пошли по пути, по которому когда-то пошли предки куры, гусей. И у них возник как сопряженный и раздельный, да, мускульный контроль.
Разобщенный.
Крыловидный мускул может теперь самостоятельно опускать надклювье, и он стал наращивать свою мощь. Он захватил всю боковую поверхность нижней челюсти, выполз, и даже пополз по заглавничной связке наверх. Такого никогда не встречали. А вместо поверхностного глубокого ложно-височного, вот он здесь указан, как он выглядит у этих голубей стоклювых, наоборот, срединная порция пыталась создать наклонную силу для отрывания. Но потом, на каком-то этапе, как только исчезла наружная связка, вот эта срединная порция, фигурально говоря, утратила интерес к наклонной ориентации, и по такому же мостику, как у куриных, поползла для того, чтобы приобрести вертикальную ориентацию, чтобы эффективно поднимать нижнюю челюсть, это эффективно опускает надклювье. И благодаря всему этому зубчатоклювые голуби получили доступ к ресурсу, который другими голубями практически не используется. Они пробились к эндосперму плодов. Они удаляют оболочки плодов. У них очень интересные надклювья, там очень интересный механизм, есть интересные наблюдения на этот счет. И они аккуратно, как резцом, снимают с плода внешние малопитательные оболочки и получают вот желанный эндосперм. И вот по этому пути пошли попугаи. Вот здесь есть какая-то такая близкие эволюционные пути у попугаев и у голубей. Я не говорю о филогении, я не называю это филогенией. Я говорю, что вот таковы были эволюционные сценарии, этапы определенные пути становления этих птиц. У зубчатоклювых голубей, как у всех голубей, надклювие ажурно, схизоринальное надклювие. Значит, оно при таких высоких нагрузках все-таки ставит какие-то ограничения, раз оно деформируется внутри себя. А попугаи, пройдя вот весь этот путь, как зубчатоклювые голуби, все-таки перешли от Рубикон, и у них сформировалось монолитное надклювие, и дальше они, конечно, стали чемпионами, потому как они среди птиц разрезают различные твердые объекты. Хотя до этого путь у них был, наверное, таким же, как зубчатоклювые голуби. В результате удалось построить еще один фрагмент эволюционного сценария, который ведет к фазановым голубям и к зубчатоклювым голубям. И фазаны и зубчатоклювые демонстрируют какой-то древний этап своей какой-то особой настройки на срывание прикрепленных плодов, а потом отказ от настройки чувственного аппарата с помощью сопряженного мускульного контроля и переход к специализированному разобщенному мускульному контролю. Вот к голубям спорное такое положение, где находятся рябки. Этот вопрос мы поставили перед собой когда-то. Я никакой успех не верил, но к моему великому удивлению, главное, что есть у рябков, в отличие от остальных претендентов на какое-то родство, это адаптация к питанию очень мелкими объектами. Ну, допустим, зобы рябов наблюдали, что он может, ну это в Испании наблюдение, собрать за очень короткое время тысячи семян размером с маковое зерно. И здесь, конечно, решающую роль уже играет нечерстной аппарат, потому что эту проблему можно решать на генерализованном уровне сбор мелких объектов. А здесь решающую роль играет подъязычный аппарат со своим особым механизмом, который помогает поднимать язык к небу, мощные слюнные железы, потому что запустить траекторию, инерционную траекторию движения схваченного плода до входа в пищевод довольно-таки сложно, в семени он очень легок, этот объект, и он перехватывается раньше языком, они слипаются, и потом вот этот слипшийся комок уже можно удобно проглотить. Но наряду с этим у них обнаружились, я не привожу никаких рисунков больше, поверьте мне на слово, весь тот комплекс особенностей, о которых говорил Феликс Янович. То же, что свойственен курообразным. Вплоть до того, что задний аддуктор, который прижимает нижнюю челюсть к квадратной кости и увеличивает сопротивление в движении квадратной кости, все это есть. То есть получается, что вот рябки прошли какую-то часть эволюционной траектории вместе вот с этими голубями, потом, ну, естественно, деваться некуда, они вышли на открытое пространство и перешли к сбору мелких плодов. А вот наследие адаптации к питанию прикрепленным кормом в полной мере использует белобрюхий рябок. Вот он действительно в состоянии очень аккуратно отрывать верхушки, самые питательные верхушки трав, и здесь он работает как курица буквально. Еще один пример. Для чего все это выдумывается? Ну, понятно, удовлетворить любопытство – это вполне очевидный ответ. Вот пантропическая группа драконов. Особый отряд. Больше всего их в Новом Свете. Всего три вида в Старом Свете, в Африке, в смысле. И солидное количество, ну, вступающее в два раза, количество видов драконов в Индокитайской области. Оказалось, видите, не ввел вас еще в курс дела, драконы Нового Света почти исключительно фруктояды. Драконы Африки, Аполлодерма, один род, не были ни разу замечены в питании плодами. Питаются исключительно членистоногими. А азиатские драконы, в общем, когда плоды есть, они в первую очередь, конечно, едят плоды, но иногда могут схватывать, естественно, членистоногих. Ну, не могу не поделиться своим наблюдением. Делают они это настолько неуклюже. Вот случилось как-то рядом, схватил палочника тимнурус, ну, это представитель врановых в лесу, и харпактус, драгон, примерно такого же палочника схватил. Прежде чем проглатывать, эта лесная ворона, естественно, он зажимает палочника лапами, прижимает ветки и отрывает фрагменты. Справляется с ним буквально за считанные секунды. Рядом сидящий драгон в том же поле зрения находится. Он мусолит его в клюве, у него слабенькие лапки, и, говоря так антропоморфично, не может сообразить, что его можно зажать. Он его мусолит в клюве до тех пор, пока не свернул его в клубок. И тогда привычный, похожий на плод объект, он легко проглотил. Так у них, оказывается, драгонов, челюстной аппарат глубочайшим образом адаптирован к срыванию и проглатыванию плодов. Причем это здесь квидзал знаменитый, они иногда на подлете зависают перед плодом, хватают клювом и силой веса обрывают. Поэтому нагрузки на верхнюю челюсть огромные, ее нужно удерживать на месте от пассивной протракции. И крыловидный мускул почти полностью переполз на основание черепа. и весь крыловидный мускул у всех подавляющих большинства других птиц, он крепится к нижней челюсти, а здесь он закрепился на основании черепа, и весь этот огромный мускул удерживает нижнюю челюсть, верхнюю челюсть. И такая же ситуация у аполлодермы африканской. Имея челюстной аппарат абсолютно фруктоядной птицы, вынуждена питаться насекомыми. А что произошло? Ну, известный процесс аридизации Африки. Плоды стали узкосезонным пищевым ресурсом. И то не всегда появляются. И вот эти африканские драгоны, используя совершенно к этому неприспособленный челюстной аппарат, питаются членистоногими, и, видимо, будет это продолжаться недолго. Потому что если рядом появятся, они уже наверняка есть и сейчас, конкуренты, которые этот род дожмут. Он обречен в Африке. Вот, допустим, что может нам сказать ключевая адаптация, подсказать. Еще один пример. Потому что Феликс Янович обозначил предсказательную какую-то составляющую нашего анализа. Гацин всем хорошо известен. Сначала его близко с курами сближали, курообразными. Сейчас он почти безусловно приблизился к кукушкам. Ну, группе турака, кукушки, вот гацин там же. В 87 году только, прошлого, даже не позапрошлого, а прошлого века, стало известно, что гацин – это, пожалуй, единственная птица, которая использует микробиологическую ферментацию клетчатки. Хотя все знали, что и даже местные диалекты индейские их называют птицами, которые пахнут навозом. Оказалось, что вот этот объемистый знаменитый зоб гацина, а внутри в этом зобу имеются продольные роговые пластиночки, но мускулатура, управляющая зобом, она не такая уж мощная, как можно было бы ожидать. Вот гацин набивает зоб листьями мока. Мока, по-моему, называется такое прибрежное растение с плоскими большими листовыми пластинами, отрывает кусок. И, судя по кинокадрам, видеорядам, он тут же проглатывает, забрасывает в зоб. Делает это очень недолго, он очень быстро набивает зоб, затем забивается где-нибудь в крону дерева, и там неподвижно сидит часами. При этом огромный переполненный растительной массой зоб, ферментатор, он кладет на ветку. И в этом месте у них имеется даже мозоль, как у мозоленогих. Там твердая такая шершавая кожа от постоянного контакта с этой поверхностью ветки. И на этом наблюдение обрывается. А что ж может происходить вот те 5-6 часов, когда он сидит в кроне деревьев, где-нибудь в тени, и их плохо очень видно при контрастном тропическом освещении. И даже вот одного поперечного сечения клюва, я уж не буду говорить о функциональных особенностях всего челюстного аппарата, вот даже одного этого сечения достаточно, чтобы назвать гацина летающей коровой. Во-первых, что я имею в виду? Вероятно, это птица, которая время от времени отрыгивает зеленую массу из зоба, используя мощную челюстную мускулатуру, которая несопоставима по своей силе и по развитию с мускулатурой, окружающей зоб, перемалывается, как у жвачных животных. Затем, вероятно, снова заглатывается. У них появилось преддверие рта, как у настоящих млекопитающих, которые способны жевать что-то. Вот эти внутренние части рамфотехи образуют ножнички, а эти препятствуют вываливанию, как наши щеки, губы, вываливанию обрабатываемого корма. Язык содержит пещеристые тела. Он очень объемистый. Для перемешивания, вероятно, той массы, которая находится в клюве, конечно, такой язык мясистый, исключительно важен. Но проблема решена чисто по птичьи. Не за счет мускулатуры, а за счет огромных пещеристых тел. Огромные слюнные железы. И, наконец, небо. Оно мягкое. Образует вот такие вот гребни. нёбные отростки верхошерстных костей, они у всех кукушек, они почти смыкаются. У них есть такое же досмагматичное нёбо, о котором говорил Филипп Александрович. Для того, чтобы это нёбо имело свободу движения, чтобы оно могло подстраиваться под эту растительную массу, которая, наверное, наполняет клюв, они отступили, освободили это место для этого эластичного, мясистого нёба, не мясистого, а такого заполненного жировой тканью нёба. И сошник, который должен находиться вот здесь, он оказывается здесь, он изогнут вот таким вот образом. Опять же, для того, чтобы освободить место для какой-то массы, которая должна обрабатываться во рту. Так вот, никаких наблюдений относительно того, что гоацины что-то обрабатывают в клюве, нет. Даже статья, которую мы посвятили вот гоацину, был призыв полевым орнитологам все-таки понаблюдать за тем, что же происходит с гоацином, когда он сидит в кронах деревьев. А я почти уверен, что это будут малоамплитудные движения челюстей, благодаря которым он дробит на мелкие фрагменты те листовые пластинки, которые попали в зоб. Ну и какое-то дотирание этих листовых фрагментов уже происходит в зобу.